Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Программа «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит Москобот. Латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Прямой эфир 7373948. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Ее ведет Александр Казаков, за что ему большое спасибо. Итак, что будем с вами сейчас обсуждать? Во-первых, давайте перекличку. Кто здесь, кто не здесь. Вот, пожалуйста, Василий нам сообщает, что сегодня симпатичная погода. И нам, видимо, тоже придется быть симпатичными, а то погода убежит. Ну, не знаю, может быть, может быть. Давайте начнем с серьезных тем. И первое, конечно, звучит у нас так себе. Юрий из Питера, кстати, на месте. В Государственной Думе не рассматривают введение смертной казни как наказание за любое преступление. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что смертная казнь рассматриваться как наказание не может. Ни в коем случае. Позиция комитета на этот счет остается неизменной. Сейчас будет цитата. «Мы неоднократно заявляли о том, что смертная казнь на сегодняшний день не рассматривается в качестве возможного вида наказания за какое бы то ни было преступление. Тому есть целый ряд легитимных и объективных причин», — сказал депутат. Также она указала, что нынешний существующий уголовный кодекс Российской Федерации содержит широкий спектр наказаний, вплоть до пожизненного заключения, которое, по ее словам, не менее мрачная перспектива для особо опасных преступников. Что же касается подобных преступлений против детей, здесь необходим комплексный подход, продолжила парламентарий. О вашем отношении к смертной казни говорить будем прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да.
Вообще-то история показала, что это ошибочный смертный казнь.
Что вы имеете в виду?
Потому что много было случаев, когда ошибка. А зачем вот этот закон, если будут винить и убивать одного невинного человека? Он ничего не стоит.
То есть даже если в единичном случае это может привести к ошибке, к судебной ошибке, к ошибке следствия, мы не должны соглашаться на подобные меры.
Да, если будет миллиард виновных и один невиновен, уже не стоит за одного вот принимать этот закон.
Спасибо, спасибо. Григорий из Питера пишет, что пожизненное, на его взгляд, более суровое наказание. Я считаю оправданным такую меру только за преступление против человечества, пишет нам Хекил, такой вот ник у человека. Так, еще у нас что есть? Руслан Николаевич здесь на месте. Какое было еще сообщение? Вот, 226 пишет, что зря. Вот в Беларуси, например, такая мера существует. Слушаем вас сейчас внимательно, вашу позицию. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Виктор. Вы знаете, смертная казнь совсем неоднозначный вид наказания. А все-таки мне кажется, что вводить, ну, то есть она нужна, но отсрочка должна быть вполне себе существенной. То есть там 5, может быть, 8 лет до исполнения приговора должно пройти, чтобы все вопросы были снизу. Может быть, 10 лет, я не знаю. Вот мне кажется, в Штатах вполне себе нормальная система. То есть ждет. Во-первых, для него это достаточно жестко, для преступника. Вот. С другой стороны, если вдруг там произошла какая-то следственная ошибка или судебная, всплывет, ну, человек останется жить, да, там у него травма будет. Я надеюсь, государство как-то это компенсирует, но жизнь у него у не совершившего преступления останется.
Угу. Ну, то есть вы имеете в виду, например, какие-нибудь истории, которые мы все знаем, там с...
А-ля Чикатило.
Да, а-ля Чикатило, да. Да, спасибо. Спасибо. И это, собственно, не единственный случай. Свет Москва к нам присоединяется в нашем чате на YouTube. Напоминаю, что в нашей трансляции есть чат, который вы можете воспользоваться. Спир предлагает голосование. А почему бы и нет? Давайте голосование, почему бы его, собственно говоря, не запустить, пожалуйста. Вы поддерживаете, давайте два варианта будем использовать. Вы поддерживаете введение смертной казни. 134-21-35 вы не поддерживаете, 134-21-36. Ну, давайте не будем вдаваться в технические детали, говорить о том, что это будет не введение, если будет, а отмена моратория. Это не имеет никакого значения, будет или не будет. Собственно, вопрос исключительно в этом заключается. Слушаю сейчас вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений.
Да, вы в эфире.
Дмитрий меня зовут. Ну, я резко отрицательно отношусь к отмене моратория. Да, то есть, как уже предыдущий слушатель сказал, меня от судебной ошибки никто не застрахован, никогда я не приведу.
То есть, исключительно вас пугает в этой ситуации судебная ошибка?
Да, именно судебная ошибка.
А вот сам, сама по себе, сам факт существования подобной меры вас не очень пугает? То есть, если бы мы были бы уверены в том, что судебная система не ошибается никогда, она безупречна и идеальна, и работает как швейцарские часы, и даже лучше, вас бы это не смущало?
На нашей грешной земле такого не бывает. Идеального ничего не существует.
Понятно, спасибо.
Вот. К тому же ПЛС это не менее тяжелое наказание.
Спасибо. Настасья пишет, я бы хотела смертную казнь. Вот эти, знаете, эти добрые и приятные и нежные женщины. Но только в каком-то идеальном мире, где не бывает несправедливых приговоров. Пузатый Жожень пишет следующее. Опять смертная казнь? Людей от людоедства палками надо отгонять, иначе дичают. Но не работает смертная казнь. В Китае даже коррупция не побеждена, хотя у них действуют подобные наказания. Всегда хочется спросить ярого противника смертной казни, хоть это и жестоко, а если жертва, твой ребенок, родственник и тому подобное? 442-й интересуется. Григорий из Питера. Там, где есть смертная казнь, все равно же есть преступление. Он в Китае за взятки расстрела, а все равно около сотни казней в год. Сообщение от Виталия Фили. Смертная казнь — это, в общем, эмоциональный вид наказания со стороны общества. Например, когда какой-нибудь скот убивает детей. Но с точки зрения какого-то здравомыслия, справедливости и наказания, пожизненная, не меньшая кара. Представьте, вы на всю жизнь в четырех стенах с подобающим отношением. На всю жизнь. Нас люди ныли, когда их закрыли на самоизоляцию на несколько недель. А тут всю жизнь. Это очень страшно представить, Виталий Фили. Людям с воображением я рекомендую такую практику не применять. И такое упражнение тоже не делать. Мне кажется, что можно и кукушечкой поехать, если такое себе представлять. Слушаем вас, здравствуйте.
Евгения, добрый вечер, Михаил Иванович. Значит, когда отменили смертную казнь, то всех убеждали в том, что пожизненное заключение – это более суровое наказание. Поэтому я за более лояльное наказание, то есть смертную казнь.
А, то есть вы хотите сказать, что смертная казнь, она как будто бы более гуманная, и вы вот в этом смысле...
Конечно, конечно.
Демонстрируйте нам чудеса гуманности и человеколюбия, вот сейчас призывая к смертной казни.
Ну, это с вашей точки зрения. Я высказываю свою.
Безусловно, нет, я просто интересуюсь. Я так на всякий случай, чтобы мы друг друга правильно поняли. Вы считаете, что смертная казнь гуманнее? И
конечно,
из соображений конечно. Человеколюбия имело бы смысл ее вести. Хорошо, спасибо. Принимается, почему бы и нет. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вашу позицию выслушаем. Звук радио, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, выключайте звук.
Простите. Тамбов Юрий, я просто хочу сказать, что, как правило, все выступают против смертной казни. Это люди или ангажированные Западом, или просто, ну, как бы, которые не сталкивались ни с чем, со зверскими убийствами, с бандитизмом, с тем, что губит общество. Это лицемерие, которое грозит обществу. Спасибо.
Понятно. То есть вы все-таки сторонник смертной казни, получается?
Да это любой человек сторонник. Вы набираете просто не подборку людей, которые высказывают, что якобы они против.
Любопытно, очень любопытно, потому что я вот, например, отношусь как раз к противникам, к яростным и последовательным противникам смертной казни. 7373948, телефон прямого эфира. Где западные деньги, скажите, пожалуйста? Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, так подумать, конечно, смертная казнь, она пугает отчасти больше, да, чем, допустим, сидеть пожизненно. Но никто же не может сказать оптимально, что лучше, что хуже, потому что надо обе стороны, так сказать, почувствовать. Если человек виновен...
Давайте так, что это должно быть за такое замечательное преступление, в больших кавычках, за которое мы предлагаем ввести смертную казнь?
Ну, это да. Но, понимаете, если человек виновен...
Не-не-не, давайте рассуждать. Я задаю вам вопрос. Ну, то есть, если, допустим, мы решаем, что почему бы и нет. Ну, вот преступление против детей, например. Ну, у вас есть, так, если, да, дети?
Да, согласен. Вы, да, будете, но наверное... это когда видно конкретно, прямо он пришел, вот этот вот мерзавец, и сделал это дело грязное. Тогда да. А если бывает, знаете, могут и брата подставить, свата, чужой приходит иногда, знаете, бывает. И когда ошибка может судебная быть, это дается шанс все-таки человека реабилитировать, так скажем. А если это его шанс не давать, это получается, я считаю, Бог должен только забрать жизнь человека, никто не другой. А если убийца, значит, убийца карать как убийцу.
Спасибо.
Это, думаю, более справедливо.
Спасибо. Хорошо, вопрос к сторонникам казни Виталия Филин. Например, она у нас есть, существует. Какого-нибудь вашего друга, родственника, сына случайно казнят. Система ошиблась. Что будете делать? Сына-то не вернуть. Виталий Фили, у вас сегодня такие примеры, что вскрыться хочется, если действительно представить вот это вот все. На усмотрение родственников жертвы предлагает молодой дедулька. О, вот это да. Но как будто бы тогда об объективности мы не сможем говорить в этой ситуации. Разве не так, молодой дедулька? А, так, еще столько за определенные преступления можно ввести, поэтому эта мера и называется исключительной. Это Серж Казань нам пишет. А Анна подходит к вопросу с другой стороны. Кто согласен с тем, чтобы его близкий родственник стал исполнителем приговора? Вот так вот. 7373948. Телефон прямого эфира. Идем дальше. Слушаю вас. Здравствуйте.
Ну, добрый день.
Добрый. Да.
Ну, вы знаете, я все-таки, наверное, за смертную казнь, но высших эшелонов. Сразу объясню, почему. То есть люди, которые непосредственно участвуют в том, что погибают, скажем так, простые люди, то есть были причастны к этому, да, и когда вот говорят про Китай, ребята, ну, пример Китая, там казнят, и он развивается, да, начну сразу, да, а у нас не казнят, и мы как бы...
Ну, даже то есть вы хотите сказать, что мы с вами не развиваемся, потому что у нас нет смертной казни?
Ну, слушайте, Евгений, ну вот смотрите, выделили деньги, много денег на беспилотники. Вот сейчас, да, это прям актуальная тема, да? Но по факту люди отчитывались, что у нас все хорошо, а по факту оказалось, что нет. Ну вот это как называется? Измена родине?
И вот за такие вещи вы предлагаете
лишать жизни? Такие вещи, прям вот, и, причем, знаете как, эти вещи должны совершаться, это... Согласен, на потеху толпе, но они должны совершаться, мне кажется, на лобном месте, да, то есть вот как бы, вот понять, вот этот
слушайте,
человек,
ну это же прям средневековье же какое-то.
Средневековье, слушайте, а вот сейчас такие времена темные настали, что, наверное, методы должны быть вот такие, прям реально устрашение, да, вот устрашение.
Понятно.
Это вот...
Спасибо. Спасибо. В случае казни судебную ошибку не исправить, пишет 884-й. И знаете, с другой стороны, когда вы 20 лет провели в местах не столь отдаленных, судебную ошибку, в общем, тоже довольно сложно исправить. Представляете, да? Были вы цветущий, стройный юноша, не вы, а кто-то, да? И 20 лет жизни пошло на смарку. Ну, тоже как будто бы что? Как это можно исправить? Какими-то деньгами, какими-то компенсациями? Чем? Да ничем. А, только смертная казнь, это 144-й. Про Китай коррупцию не победили, ее уменьшают и искореняют. Хорошо, напоминаю, что у нас идет голосование. 134-21-35, я поддерживаю смертную казнь. 134-21-36, я не поддерживаю смертную казнь. Убивай своих, чтобы чужие боялись. Такая вот философия. Это Василий. Макс интересуется, отчего люди такие злые. Присоединяясь к вопросу Макса, ответа пока не наблюдаю. 101-й километр. Применять только в исключительных случаях, когда вина очевидна и не нужна доказательная база. Например, Брейвик. Слушайте, 101-й километр, знаете, я некоторое время назад читала весьма любопытную книгу. Автор Джоди Пиколт, она вообще пишет такие психологические триллеры, назовем это так. Ее книга называется «19 минут», и там главный герой, то есть история, которая рассматривается, это мальчик, который пришел в школу и устроил скулшутинг. 19 минут как раз, почему так называется, потому что ровно столько же ему времени потребовалось для того, чтобы вот это все исполнить. И книга состоит из историй, флешбеков, рассказов о том, как с ним обращались, каким он был человеком, и вот как будто бы что его могло к этому всему привести, когда закрываешь последнюю страничку, и у тебя остается очень странное ощущение, потому что тебе мальчика очень жалко, а людей, которых он расстрелял, тоже очень жалко. И вообще всех жалко. И никакого как будто бы ответа ты не получаешь, когда ты заканчиваешь чтение. Вот, вот как в случае, знаете, вот вы сейчас написали, вина очевидна и понятна, и доказательная база не нужна. Там то же самое. Очевидна и понятна, и доказательная база не нужна, но это же не значит, что человека не жалко, правда? Агрессия слушателей иногда просто пугает, пишет Серж из Казани. Так, давайте лучше вместо казни будем Ленина из мавзолея выносить и перестанем поклоняться мумии, Руслан Николаевич. Я люблю вот это вот, да. Главное, прямая связь к ситуации с нашим эфиром. И после последней странички совершаем воеж на Канетчикова. Удачи, Виталий Филид. Ну, не то чтобы, но знаете, что-нибудь можно было бы по поводу попробовать. По этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Очень много звонков, естественно. Как всегда, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вы же еще смертную казнь обсуждаете, да?
Да, да, да.
Вы знаете, вот я за смертную казнь, только вот я считаю, абсолютно правильно сделана система правосудия в США, когда смертная казнь идет со срочкой исполнения приговора, там от 10 до 30, как правило, лет. Этот срок, ну, в большинстве случаев достаточен для того, чтобы отсечь вот эти все, ну, ситуации, связанные с, ну, с неправедным решением в ту или иную сторону.
Угу. Понятно.
И в этом случае, как бы, понимаете, есть преступления, за которые может быть наказание только в виде лишения жизни, я так считаю.
Например?
И, например, убийство ребенка, сознательное убийство. Это не имеется в виду, допустим, какая-то автомобильная авария, а сознательное, осознанное убийство ребенка. То же самое касается, в принципе, любого человека. Если это произведено осознанное убийство, то есть когда оно подготовлено и исполнено, в этом случае обязательным является лишение жизни этого человека.
Убийство ребенка, сознательное и осознанное. Почему не любое убийство в таком случае, сознательное и осознанное? Кстати, вообще отдельная история на самом деле. Я сейчас скажу жутко крамольную вещь, вы меня закидаете, я уже прям чувствую. Это вот мне никогда не были понятны наклейки на машинах, знаешь, ребенок в машине. Что эта информация должна мне дать? То есть я как будто бы должна более трепетно и нежно вести автомобиль, потому что в соседней со мной машине дети, и, не дай бог, я причиню им вред. То есть, а взрослые, они как будто не очень ценные, хрен бы с ними. Так, что ли, это все работает? Ну вот здесь же вот тоже так. С одной стороны, да, безусловно, убийства детей нас пугают и гораздо больше, и триггерят гораздо сильнее, особенно тех, у кого есть свои дети. А с другой стороны, если вдуматься, это довольно нелогично. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, нелогично, просто потому что ценность человеческой жизни, любой человеческой жизни, она безусловно. Или не так? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, понимаете, у нас еще правосудие такое странное. Быстро один случай расскажу. Вот в 97-м году со мной один парень сидел, он 4 года под следствием был. И в конце выяснилось, все-таки там нашли другого человека, кто это преступление совершил, но он в бегах, за границу сбежал, и его должны были оправдать. А следователь ему сказал, или ты сознаешься, и мы ограничиваемся отсиженным этими 4 годами, или у тебя будут проблемы. Ему пришлось признать себя виновным, и его отпустили. Но он остался судимым.
Но это потому, что им пришлось годами бы каким-то образом потом доказывать и компенсировать то, что они 4 года его поддержали.
Он сказал следователю, нам такой геморрой не нужен. Вот. Вот как вот с этим быть тоже очень даже интересно.
Да вот точно так же, собственно говоря. Читайте наши книги, да. Никак. Спасибо. Спасибо большое. Слушаем теперь вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Алло. Да. Алло.
Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не сначала вас слушала. Может быть, уже кто-то об этом сказал. Как-то мы с мужем ехали в поезде. И с нами в купе был прокурор. Он сказал следующую вещь. Когда отменили смертную казнь, резко сократилось количество особо тяжких преступлений. Вот попытались понять, почему. Ну, он что-то объяснял, но не очень невнятно. Спасибо.
Пожалуйста. Я тоже слышала эту историю, я могу вам рассказать, почему резко сократилось количество, например, изнасилований, которые заканчиваются убийствами. Потому что раньше, если у вас за определенное количество изнасилований, например, была смертная казнь, то проще было убить, чтобы потом тебя совершенно точно не опознали. А так, вроде как будто бы тебя уже не убьют, поэтому больше вариантов, что ты оставишь человека в живых. Ну, как-то так это примерно объяснялось. Не знаю, насколько эта теория имеет под собой реальное какое-то обоснование. Слушаю вас. Здравствуйте. Звук, ради бога. Вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле, ответ на этот вопрос, он гораздо проще, если поставить в неудобное положение человека. Вот помните, была такая депутат Старовойтова?
Так, да.
Ее убили.
Галина Старовойтова, да.
Да, а была такая передача «Пятница». Это было очень давно. И как раз обсуждался вопрос, нужна ли смертная казнь. Ее как раз там отменили только-только. Вот, и она сильно билась. Да, не нужна, не нужна, не нужна. А ведущий ей говорит, слушайте, а вот если бы, например, у вас дочь, она, да, дочь, а вот если убили бы вашу дочь, вы бы что попросили или потребовали бы для убившего? Она, это некорректный вопрос, и не стала отвечать. Вот.
Но это действительно некорректный вопрос?
Он может быть и некорректный, только человеку, который говорит, я против смертной казни, взять и спросить, вот корректно это или некорректно. А если вашего ребенка, например, убьют, вот убьют, вы что будете требовать для человека, который убил вашего ребенка?
Слушайте, чего? Давайте так, исходя из этой ситуации, если вы вот так вот себя ведете, то давайте, правда, давайте. Вы хотите себе погрузить меня сейчас во мрак и депрессию и представлять страшные вещи. Окей, я поведусь на эту провокацию.
Давайте.
В случае, если с ней что-то подобное произойдет с моим ребенком, мне захочется того, кто это совершил, придушить голыми руками. Вот прям самой это сделать. Ну, понимаете, да?
Вы не сможете это сделать.
Ну, почему я не смогу? Они будут ему руки держать, а я его придушу. Очень будет симпатично, мне кажется. Ну, вы хотите вот до такой степени дойти? Это Ветхий Завет, да?
Вы просто этого не сможете сделать. Физически не сможете. Вот и все.
Не, ну, почему я не смогу? Стрелять я же могу, правда?
А вот пример такой. Вот убили 17 детей в Ижевске, да?
Да.
Слышали про это?
Да, как-то, знаете, что-то краем уха.
Самоубийством. Вот этот урод покончил жизнь самоубийством. А если бы не покончил, он бы жил.
Жил
долгие,
бы.
Долгие годы жил бы.
Да, в колонии полярная сова.
Это
вы знаете,
правильно?
Как в полярной сове содержат людей?
Слушайте,
а в черном дельфине?
Вот эти речи про то, что, ой, гораздо тяжелее пожизненное заключение. Они там мучатся и просят смерти. Никто здесь смерти не просит и не будет просить. Это все сказки для... вот тех людей, которые против смертной казни. Ему скажи, а завтра тебя расстреляют, он не будет этого делать. Нет, они начинают сразу верить в Бога, читать книжки, там, молиться. И каждый говорит, да, лучше меня расстреляли. Да повесься, повесься на своих штанах, кто тебе мешает там. Нет, будет...
Слушайте, но вы же ведь чудовищно агрессивные вещи сейчас говорите, вы разве не согласны?
Нет, не согласен, потому что это жизнь, жизнь.
Вот настолько
жизнь
агрессивно.
Требует смертной казни, понимаете? Она требует. Вот хорошо, вы мне ответите на вопрос. А, ну вы уже сказали, в черном дельфине этому убийце будет очень тяжело жить 25 лет. Так через 25 лет, кстати говоря, он еще и имеет право на освобождение.
Не все. Не все, не по всем статьям. Там есть статьи,
не,
по которым
не
ты никогда не выйдешь на какое.
Он будет иметь право подать заяву на это.
Понимаете? Не, ну пускай подает уже. Ну, времени много, пускай записки
пишет. Еще сказать про кого? Педофилов, например. Вот я за то, что педофилов расстреливать нафиг. Сколько уже было такого? Педофил насилует ребенка, он отсидит там, пусть 10 лет, выходит и опять делает то же самое. Это что?
Но если это будет судебная ошибка... То есть, с чего мы начали.
А
первый
вот здесь...
человек, который позвонил нам сегодня в эфир, наш слушатель Марат, сказал, что
да.
Единственное, что его в этой ситуации сдерживает, это возможность судебной ошибки, а она достаточно велика.
А вот здесь я поддерживаю двух товарищей, которые говорили перед этим. Пожалуйста, делайте отсрочку. 10 лет, 15 лет. Но в итог, смертная казнь. Все раскопали, все перекопали, но нет другого. Смертная казнь.
Спасибо. 18:30 в Москве новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 мы продолжаем. Программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Мы в прямом эфире. Можете к нам присоединяться везде. Наши средства связи. Плюс 7-925-48-94-8 номер для ваших смс-сообщений. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем Telegram-канале, в нашей группе ВКонтакте. Вы можете к нам там присоединяться. Александр Казаков все это ведет. Так, читаю ваше сообщение и дочитываю, давайте так, ваше сообщение и пойдем дальше по темам. Темы сегодня, кстати, все на самом деле такие, прямо скажем. не информационный десерт ни разу. Насколько я помню, у нас большинство граждан верующие, причем православные. В 10 заповедях написано «не убий». Получается, граждане хотят нарушить законы Божии, уподобиться вавилонскому правилу Талиона, пишет нам Виталий Фили. Ну, как будто бы. Дамер интересуется, есть ли одно дело за эти годы, где пожизненное отменили. Пыталась найти, если честно, вот так вот за секундочку не смогла. Не смогла, но мы все знаем чудесные истории о том, сколько человек расстреляли, пока ловили всех моих любимых маньяков, в частности, Андрея Романовича Чикатило, и вот этого чудесного Полесского упыря, вы помните, да, и много-много кого еще там. Как-то все не очень было на самом деле. Там еще есть «каждому по делам его», пишет Александр Чуркин, а это уже, вы знаете, вы как-то должны, мне кажется, определиться, да, какой конкретно завет вы предпочитаете, ветхий или все-таки новый. Давайте результаты голосования подведем и пойдем дальше. 54% позвонивших нам слушателей выступили за отмену моратория на смертную казнь. 46% все-таки противники исключительной меры наказания. И это, наверное, неплохо. Спиру хоть вторую. Голосование о том, доверяете ли вы судебной системе. А смысл? Только что, мне кажется, все уже нам по этому поводу наши слушатели сказали. Давайте завершающий звонок на эту тему, пойдем дальше. Слушаю вас. Алло. Алло. Вы в эфире.
Да, Евгений, приветствую, добрый вечер. В общем, по последней теме, что хотел сказать, ну, свое мнение. В общем, у меня двое детей тоже, да, если, не дай бог, с ними что-то случится, и, допустим, эту, ну, там, преступника посадят на пожизненное, но я буду знать, что он жив, в общем, прикол, поэтому я за смертную казнь.
А если вдруг случайно это вы окажетесь? Ну, так, чисто случайно. Ну, тот человек, который как будто бы кому-то показалось, что это он совершил эти чудесные преступления.
Не, ну если точно, если как бы здесь 100% доказано, я точно знаю. То,
в общем, ну, понятно.
Я знаю, что он живет, живой, а кого-то нет. То есть, вот.
Да, спасибо. Спасибо.
Ладно,
да, хорошо. Давайте пойдем дальше. Знаете, у меня есть две интересные связанные новости. Немножко в экономику мы с вами вдаримся, а потом еще обсудим панические настроения в окружающих, среди окружающих, в вашем окружении, в моем окружении. И то, как вы на это дело реагируете, что вы с этим делаете. Но это уже, наверное, будет после 19 часов, а сейчас буквально следующее. Смотрите, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредиты мобилизованных россиян могут быть списаны в случае их гибели или при получении первой группы инвалидности в ходе специальной военной операции. Ни на кого эти долги перекладываться не будут в этой ситуации, значит, банкам придется все это списать. Да, риски для банка возрастают, они, очевидно, этот риск будут смотреть внимательно, надо понимать. Ну, то есть мы как будто бы сейчас понимаем, что мужчины призывного возраста оказываются в положении, в котором банки не очень бодро будут им давать кредиты, наверное, если такая мера будет принята. При этом в ассоциации банков объясняют, почему они не хотят прощать эти самые кредиты мобилизованным. Потому что могут просто обанкротиться, говорят, ну, как-то вот так вот все вышло. Горегин Тасуняна, это президент Ассоциации российских банков, объяснил нашим коллегам из газеты.ру, что им не очень нравится такая история. Банки не могут покрыть все проблемы, которые будут у призванных заемщиков, могут сделать это лишь частично. Например, предоставить каникулы на время мобилизации, уменьшить размер платежа в рамках этого периода. Но рассчитывать на полное прощение кредита или другие избыточные компенсации нельзя, потому что банки сами могут быстро обанкротиться, объясняет Тасунян. И он считает, что нельзя перекладывать всю нагрузку на финансовые организации. Государство должно взять на себя определенные обязательства по поводу мобилизованных, потом уже накладывать ее на банки в зависимости от их возможностей. Как вы относитесь к этой инициативе? Как вы относитесь к аргументации банков? И как вообще смотрите на подобные экономические меры стимулирования гражданской позиции россиян? 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Ой, что у меня случилось, скажи, пожалуйста. Все сломалось, да? Вот так давай попробуем. Здравствуйте, алло.
Да, здрасте.
Да, вы в эфире, слушаю вас.
Ну, вы знаете, на самом деле история, конечно, вот этой дискуссии, она плоха тем, что вот эта дискуссия пошла в публичном пространстве до того, как какое-то решение принято. Это очень плохо, и это очень неправильно. Этот вопрос должен был быть не озвучен сначала и пущен в обсуждение, а сначала решен умно, грамотно, да, а после этого уже запущен в публичное пространство. Потому что вот давайте, смотрите, двойственные чувства сейчас у людей. Очень много людей закредитованных. И в договоре, в любом кредитном, написано насчет форс-мажорных обстоятельств. Получается, что банк, который подписывает такой договор, он рассчитывает на форс-мажорные обстоятельства. Это если мы берем чисто юридическую, гражданско-правовую сторону вопроса.
Ну, форс-мажорными обстоятельствами может быть все что угодно, не обязательно это специальная
военная операция. Форс-мажорными обстоятельствами что угодно у тех, кто не проходил, что такое форс-мажорные обстоятельства. Форс-мажорные обстоятельства – конкретные обстоятельства, в том числе война.
Угу. Ну, смотрите, нет, в банк, вот. Когда вы берете кредит в банке, у вас там прописано...
Военные действия, так сказать, климатические катаклизмы и так далее, и так далее, и так далее. И везде это во всех договорах должно быть прописано, и в договорах тоже. Значит, поэтому я считаю, что, так сказать, заводить вот эту вот дискуссию сейчас, это дискуссия между юристами, банкирами, адвокатами и обычными людьми, которые просто пришли в банк за кредитом, за ипотекой, еще за что-то. У нас сильно закредитованное население. И вот этот вот вопрос сейчас выносить, вот давайте обсудим, это, ну, мне кажется, что это безнравственно как-то, да, так на всякий случай. Не знаю, кто это инициировал, но явно не от большого, так сказать, как бы человеколюбия.
Ну, в любом случае, мы уже получили эту дискуссию, да, мы с вами, да, вынуждены ее...
Можно на «ты», да.
Нет, вот, это я значит... случайно почему-то, я не знаю, почему так произошло.
Я не такой еще древний. Вот. Значит, теперь смотрите, какая идея. Значит, на мой просвещенный взгляд, значит, каждый человек, который, так сказать, берет кредит, рассчитывает его каким-то образом вернуть. И та ставка, которая применяется по кредиту, эта ставка, так сказать, собственно, и является основополагающей для того, чтобы человек принял решение, брать этот кредит или не брать. Но, когда речь идет о 15, 10, 20-летнем сроке выплаты такого кредита, человек не знает, что с ним произойдет за это время.
Однозначно.
И однозначно не знает. И не может предполагать ни о своей занятости, ни о своем здоровье, ни о своих доходах. Значит, когда он брал этот кредит, он рассматривал, что с ним может что-то, так сказать, произойти.
Да, он, например, в частности, застраховал свою жизнь. Таким образом, если он вдруг помирает...
Нет, Евгения. Вопрос не в том, что он застраховал свою жизнь. Дело в том, что, так сказать, страхуется от страхового случая, так, а не от того, что он вдруг помирает. Значит, мы говорим сейчас о том, что вот это встречная позиция. Первая позиция – то, что я сказал выше. То, что банки не должны были запускать это в публичное обсуждение, пока не выработан механизм. А теперь позиция человека. И человек приходит в банк и говорит, вы знаете, вот меня призывают, условно говоря, да?
Так.
А ему говорят, ну и прекрасно, вы же рассчитывали на 15 лет, что вы будете жить, так сказать, счастливы эти 15 лет, или, так сказать, вы рассчитывали на разные обстоятельства. И это опять правовой тупик. Потому что получается, что человек, беря кредит, он рассчитывал, что с ним за 15 лет ничего не случится. Да, разумеется, но это, так сказать, теория вероятности.
Поэтому, хорошо. Ну, то есть, давайте так, да. мы это все...
Чтобы такая... сублимировать да. эту мысль, да, значит, так сказать, я считаю, что, ну, вот по-честному, что такой способ стимулирования, как прощение кредитов, это ни в коем случае никакое не стимулирование, и неправильно так ставить вопрос, потому что мобилизация – это обязанность, а не, так сказать, какой-то вот лайфхак жизненный, да, это первое. Второе, так сказать, то, что при таком объеме закредитованности населения этот фактор будет всегда, и мне очень бы хотелось, чтобы, так сказать, там, ну, не знаю, банки, не банки, кто-нибудь поглавнее, чем банки, поумнее, чем банки, да, сначала этот вопрос, так сказать, в плоскости завел, например, в плоскость, так сказать, страховой суммы, которая выплачивается, да, так сказать, в случае, так сказать, гибели человека, да, и вопрос страхования его при наличии кредита, если, допустим, ему осталось выплатить, там, условно говоря, 200 тысяч из 3 миллионов, или а другому осталось выплатить 15 миллионов по ипотеке, а он выплатил один. То есть, чтобы правовые механизмы, они как-то сочетались с тем, в каком реальном положении человек находится. Потому что он не может не пойти по мобилизации из-за того, что у него кредит. И кредитные каникулы, да, окей, это понятно. А вот насчет прощения кредитов, Это должен быть механизм, ну, я вам так по секрету скажу, ну, толщиной, наверное, сантиметр документ должен быть. Вот, вот понимаете, чтобы рассмотреть все предельно понятные случаи.
Понятно. Спасибо. Спасибо, это было достаточно любопытно. Вот. При этом есть другие позиции, в частности, вот у нашего слушателя Лазона. Мне кажется, нужно стимулировать гражданскую ответственность банков. Не списали кредит тому, кто мобилизован, директора банка в тюрьму, а лучше собственников в тюрьмы. Так банк моему кредиту добавляет 30% типа страховки на случай, если я вдруг умру, пишет нам Руслан Дрогин, но это я еще изящно выражаюсь. Банк, который не будет давать деньги своим мужикам, будет давать чужим, утверждает Григорий из Питера. Ну, у него всегда найдется, кому давать деньги, согласитесь, Григорий из Питера. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Так, нет, не получилось, вы почему-то отключились, почему бы и нет. Слушаем тогда вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я совершенно не согласна с человеком, который выступал только что, вот, закончил свое выступление. Я считаю, что абсолютно правильно сделано, значит, руководством страны, что запущена процедура обсуждения этих мер, значит, по поводу кредитования и так далее, тех людей, которые уходят, значит, принять участие в военной операции на Украине. Вот, это первое. Второе, я считаю, что те меры, которые предложены, явно недостаточны. Значит, как я рассуждаю? Значит, человек идет на этого, значит, воевать не по своей доброй воле. Государство его направляет для того, чтобы он своей деятельностью на поле боя защищал государство. При этом он может потерять частично или полностью здоровье или жизнь. И вот я считаю, что государство было, ну, по моим понятиям справедливости, государство должно было поступать следующим образом. На все время нахождения человека на поле боя, ну, то есть в зоне полевых действий, платежи по кредитам должно совершать государство в том размере, который обозначен в договоре конкретного резервиста.
А, то есть там, мы не делаем никакую отсрочку, никаких каникул, а просто
если
платит
государство. Если вы позволите, я все-таки закончу свою мысль. И второе. Значит, если он потеряет там жизнь, то, значит, его кредитная история закрывается государством из государственной казны. Вот я считаю, что так будет справедливо. А все доводы о том, что вот, вот вы знаете, у нас там и денег мало, и государство ничего не обязано, только обязаны резервиста защищать, извините. Вот не все категории финансовых, вернее, не все категории служащих идут в идут резервистами в зону боевых действий. Вот, например, меня очень удивило, что финансисты оказываются у нас в резерве. Это что за особая каста такая? Они, значит, получается, меньше ценят независимость и свободу нашей страны, нежели простые работяги из завода или из фермы. Это несправедливо совершенно. Mm-hmm. Я считаю, что правильно сейчас, видите, я высказала точку зрения, которая противоречит тому, что было высказано вперед. И наверняка у меня найдутся люди, которые меня поддержат. И правильно, что идет обсуждение.
А вот, пожалуйста, вот люди, смотрите, Мария Николаевна, мгновенно... Нет,
должны
простите.
Они подвести итог этого обсуждения.
Давайте так, мы не на митинге. Мы не на митинге. Я хочу задать вопрос. Нет, понятно, в таком жанре мы не будем выступать. Знаете что, если я хочу задать вопрос, я задам этот вопрос. Задам либо вам, либо не вам. Да, вот это вот все. Давайте как-то вести себя прилично. Ну как так вот, пожалуйста, Тимур Шамин пишет. У одного платеж 10 тысяч, а у другого 100 тысяч. Какая справедливость? Ну, получается, тот, кто набрал поболее кредитов, оказался в более выгодном финансовом положении в этой ситуации. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Евгений, добрый вечер, Игорь Химки, юрист.
Вот, юрист, отлично.
Да, тезисно постараюсь ряд таких моментов обозначить. Смотрите, первое, что, конечно, удивляет в позиции представителя банка, говоря о банкротстве, такое ощущение, что он всех 300 тысяч людей мобилизированных заведомо похоронил,
да.
И нагрузка на банки сложилась такая, что как будто там триллионы рублей сразу обрушились на банковскую систему. Ну, если у нас по данным Министерства обороны погибло там 6 тысяч человек,
да.
То очевидно, что даже если такая сопоставимая сумма будет среди резервистов погибших, чего, конечно, не хотелось бы, и надеюсь, что их не будет туда в горячую точку направлять, то очевидно, что банковская система априори должна выдержать нагрузку при там среднем чеке ипотеки, а если это региональные на какие-то ипотечные истории, самые денежные емкие, да, как бы в кредитовании, мы не берем кредит там, на iPhone или что-то еще до зарплаты, то по России России, наверное, ипотека там на квартиру 3-4 миллиона, то даже при таких цифрах потерь это будет смешная сумма для банковской системы. Это раз. Во-вторых, очевидно, что это форс-мажорное обстоятельство, которое не закладывалось заемщиком, его семьей, домохозяйством его в целом, беременной женой, там, родителями, в то, что такая ситуация случится, и им нужно будет потом исполнять свои обязательства при таких обстоятельствах. У них порушится жизнь, обычная, привычная, их планы, и очевидно, что в качестве социальной нагрузки должно государство взять на себя это бремя. А вот второй вопрос, третий, наверное, вопрос интересный, это выделение этого всего проблемного блока, скажем так, финансового вопроса между банками и государством. И вот здесь, вот, конечно, наверное, специалисты должны оценить финансовых, наверное, наших служб, Центрального банка, насколько соответствует распределение этого бремени по погашению кредита, значит, списанного банку от государства в контексте той колоссальной поддержки, которая чуть что сразу оказывается в банковской системе плюс при возникновении какой-то нестабильной ситуации. То есть у нас как только что-то там кризис, что-то еще, у нас домохозяйство затягивает пояса, а банкам расчехляют резервы, и чтобы они, бедные родные, не пострадали.
Ну, подождите. Вот вам встречный вопрос мгновенно. От нашего слушателя с ником Пузатый Жожи. Но почему банки-то должны прощать долг за то, что кто-то отдавал другой долг государству?
Хороший вопрос, но это в контексте того, как раз третьего моей ремарки, о том, что о соотношении некой какой социальной бремени, которая между государством и банками в те сложные кризисные периоды, когда государство наполняет банки ликвидностью, деньгами, когда им сложно, тяжело. Это раз, а во-вторых, я немножко аналогию проведу, она очень близка к обсуждаемой теме, это со страховыми компаниями и ОСАГО. У нас страховые компании постоянно бегают и плачутся о том, что ОСАГО безумно убыточная история.
Да, они приносят никому денег.
При этом полис ОСАГО ты можешь везде, где угодно купить. И самое интересное, то, что они продают эти услуги, значит, эта история денежно емкая и денежно выгодная. И, скорее всего, для банков история, которую вы сейчас обсуждаете, мы сейчас обсуждаем, это история заработать миллиард рублей, долларов, юаней, либо 700 миллионов, понимаете? Но никак не банкротство, это 100%. Тем более, если мы говорим о кредитовании и самом денежно-емком виде кредитования, то у нас номер один по кредитованию – это Сбер. Ну, там, наверное, я думаю, и пятерка или десятка первых банков рейтинга. Но Сбер номер один. Но, извините, у Сбера это не то место, которому нужно плакаться и еще. То есть о том, что они там пойдут под банкротство или как-то еще. Тем более Сбер уж точно государство не даст похоронить. А вот эти компенсаторные механизмы по компенсации, сколько именно там, да, при определенной поддержке сделать, то я думаю, финансисты договорятся, я думаю, что какие-то там джентльменские или около того соглашения с банками могут быть достигнуты. Но, очевидно, это в связке заемщик, мобилизованный и банк, этот вопрос, очевидно, должен идти про обнуление домохозяйству, которое осталось без кормильца, вообще никаких претензий не должно быть. Эта квартира должна остаться в собственности у созаемщика или там, у супруги. Ну просто вот, здесь нужно соизмерять какие-то социальные такие вещи. Человек жизнь свою отдал, не по своей воле, да, он не планировал так закончить свою жизнь. Ну, пускай это будет какая-то горькая пилюля, хотя бы для его семьи, что ли. Вот. Как-то так.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Слушаем сейчас вас. Здравствуйте. Пока буду читать ваше сообщение. Здравствуйте.
Евгений, добрый вечер. Вот на самом деле человек, который первый звонящий инкогнито, да, у меня такое ощущение, что он ангажированный, да, определенным ангажированным. Мне такого не было, мне показалось. Но это не то. Самое главное, что я хотел сказать. Смотрите, человек, который попадает под мобилизацию, да, он да. Законопослушный гражданин, идет защищать свою родину, свой народ, свое правительство, свое государство. Те же самые банки. То есть он действует в правовом поле своего государства. Человек мобилизованный. Он идет защищать родину. Со всеми, составляющими этого понятия.
Ну, да, знаете, с другой стороны, он должен это делать бесплатно, потому что это его долг.
Смотрите, долг это да. Но человек до этого выполнял законопослушно все обязательства перед банками. Платил, допустим, ежемесячный взнос, если он закредитован. Платил налоги, да? То есть если посмотреть с точки зрения социальной справедливости, а общества на сегодняшний день...
Простите меня, ради бога, закон, я, к сожалению, вынуждена вас отключить не потому, что мне неинтересно, а потому, что вас совершенно не слышно, вы очень сильно заикаетесь. Давайте вы перезвоните,
я
возьму...
Говорю, Евгения,
нет, нет, не,
давайте...
не вы, а связь.
Я нормально, у меня хорошо слышно.
А вас в эфире, совершенно не слышно? Давайте я возьму ваш звонок еще раз.
Социальная справедливость, давайте я перезвоню.
Да, да, спасибо вам большое. Я обязательно возьму ваш звонок по второму кругу, просто исключительно проблема в связи у нас сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, пока вас буду слушать. Здравствуйте. Алло.
Евгения, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я ваш слушатель.
Да.
Знаете, вот такой момент, я сам бывший военный. Вот. И сейчас у военных действует, ну, ни для кого не секрет, что военные после 20 лет службы получают квартиру.
Да.
Вот. А сейчас действует военная ипотека, так называемая. То есть, заключая контракт о прохождении службы, тебе как бы предоставляют военную ипотеку, которую за тебя в какой-то мере гасит государство. И если ты добросовестно отслужил 20 лет, то получается, что государство тебе эту квартиру дает, как бы, ну, вернее, платило твою ипотеку за эти 20 лет службы. Вот, на мой взгляд, мне кажется, ничего ровным счетом не мешает, так как мобилизированные военнослужащие приравниваются, как мы уже все видим из новостей, к военнослужащим, заключившим контракт, то есть контрактникам, что на период их мобилизации ровным счетом, как, так же, как ипотеку гасит государство за военных, почему нельзя гасить долги и платить кредиты военнослужащих именно на период мобилизации. Если что-то, не дай бог, произошло, вот, то это уже другой вопрос, но вот на период именно пока нет возможности, человек живой исполняет свой долг, ну, мне кажется, вполне себе реально, там, как правильно вот сказал юрист, что 300 тысяч человек – это не такое большое количество людей.
Да,
даже
понятно.
Если это... Вполне реально, мне кажется.
Да. Спасибо, спасибо. Хорошо, так, я, как я и обещала, я беру ваш звонок снова. Здравствуйте еще раз.
Евгений, спасибо, сейчас, надеюсь, хорошо со связью.
Да, сейчас гораздо
лучше. Вот нужно еще смотреть на этот вопрос с точки зрения запроса общества на социальную справедливость.
Да.
А общество имеет на это право. Вы согласны с этим, да?
Безусловно.
То есть человек, который попадает под законом о мобилизации, да, идет защищать родину в зону СВО, он готов рисковать своей жизнью, жизнь свою отдать, если при каких-то военных действиях, да, это или там здоровье потерять свое, и он физически не сможет, допустим, выполнять свои обязательства перед банком. Он идет защищать родину, защищать народ, защищать власть страны, которую он защищает, да, защищать те же самые банки, которые на территории, в правом поле этого государства, которые работают. То есть это защита от внешней агрессии. И, соответственно, нужно из этой из точки зрения социальной справедливости подходить к этому вопросу. Потому что общество очень сильно закредитовано. И социальная напряженность, нельзя допустить социальной напряженности в обществе. Вот это ключевой момент, который должны понимать и банкиры,
с другой
и
стороны,
политики.
Да, и, сам факт мобилизации тоже уже фактор для социальной напряженности.
Да, то есть нужно исключить, сделать все условия, чтобы не было социальной напряженности. Вот это ключевой момент сейчас. А нашим противникам очень выгодно создать условия социальной напряженности. Вот об этом нельзя забывать.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Так, читаю дальше ваше сообщение. А если после мобилизации предприятие, которое давало доход, уже доход это давать больше не будет? Тоже получается, да, мы сейчас говорим о какой-то некой упущенной выгоде. Очень много ваших сообщений. Я прочитаю их после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05. Программа «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале. В нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. В нашей группе ВКонтакте. Вы везде можете присоединяться. Александр Казаков ее ведет. Читаю дальше ваше сообщение по предыдущей теме и хочу обсудить с вами панические настроения. Люблю обсуждать панические настроения. Василий, в чем спор? У резервистов есть свое денежное довольствие. С этих денег и нужно обслуживать свои кредиты. При утрате здоровья есть страховка у любого заемщика. Циничненький подход Василия. Мне нравится. Александр Чуркин обвиняет банкиров в том, что они ушлые и беспринципные, и повесят долги на родственников, если что-то произойдет. Дробок Сергеевич рассказывает. Сам работаю в федеральной кредитной организации. С первых дней говорил, что никакой кредитной амнистии чисто за счет банков не будет. Бесплатные каникулы, да, но не более. Также для банка каждый мобилизованный с кредитом равняется погибшему, поскольку так оцениваются пессимистичные риски. Дальше. Алексей Земцов сообщает, что вообще вот эта вот история про военную ипотеку, которую рассказывал наш слушатель Бушида, это в Министерстве обороны, а в МВД и Росгвардии такого нет. Артем Мишелов задается вопросом, у нас государство для человека или человек для государства, а у нас оно, знаете ли, процесс двусторонний, назовем это так. А если человека мобилизуют, он в тылу чинит технику, на поле боя не было, а ему что, кредиты прощать? Кровожадная Светлана И. задает такой вопрос. А, так, и еще у нас что есть? Банкам деньги дают государство по ставке рефинансирования. Это не банк, а деньги. Вот, собственно, и нечего. Пускай прощают, видимо. Такой вывод можно сделать из того, что написал нам Алекс. Давайте, я хочу знать про настроение в ваших компаниях. Что я имею в виду под компаниями? У вас у всех есть домашний чатик, у вас у всех есть чатик дачный, есть чатик родительский, где школьные вопросы обсуждают какой-нибудь такой, вот не знаю, чатик двора, дома, школы, кого угодно. У вас есть чатики с друзьями, скорее всего. У вас есть рабочий коллектив, на который вы приходите, и все обсуждают одно и то же. И это в моем личном случае, это какой-то снежный ком, который катится, обрастает подробностями, нелепостями, страхами, кошмарами, нервами и всем таким прочим. И ты понимаешь к концу дня, что у тебя уже голова от этого всего дела пухнет, и ты не можешь больше это все обсуждать на самом-то деле. А еще больше ты не можешь отвечать на одни и те же вопросы, и тебе хочется сказать, что, ребята, существует номер телефона 122, по которому вы должны звонить и задавать эти же вопросы. Они говорят, да-да-да, мы уже позвонили, но теперь вот ты нам объясни, пожалуйста. И истории, которые мы слышим, и вопросы, которые нам задаются, они один другого более дикие, вот так вот я могу сказать. Один другого хуже, один другого нелепее, что ли. И это вот так, такая вот чудесная история, типа, значит, а куда мне обратиться в случае неправомерной мобилизации моего троюродного племянника? Начинаешь задавать вопрос, в чем неправомерность, когда его мобилизовали, кто получал повестку и так далее. Оказывается, повестка еще не пришла. То есть человека еще пока не мобилизовали, но уже мы интересуемся, куда обращаться в случае, когда... понятно, что мобилизуют же, это же абсолютно очевидно. Он знакомый полицейский сегодня рассказал, что вот это вот все невозможно. Страшно, неприятно, паника, и я хочу знать, как вы с этим справляетесь, как вы с этим боретесь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, мы в Телеграме, и слушаю сейчас... вас. Как сохраняете устойчивость?
Добрый вечер. Ну, сохраняю, не знаю, наши чатики, как вы говорите, в принципе, молчат в компании, да? Вот. Какой-то такой паники нет, но ситуация все равно, она имеет место быть. Ну, и знаете, как, если есть возможность...
Ой, еще да. Разочек, повторите, пожалуйста, вы пропали куда-то. Если есть возможность...
Я вернулся, да. Если есть возможность, пару слов по поводу темы с банками и выплатами различными.
Давайте буквально в двух словах.
В двух словах, да. Есть такая вещь. У нас мы вступаем в взаимоотношения по поводу кредита с банком. А мобилизует, например, нас государство. Это совершенно друг с другом не связанные вещи.
Абсолютно.
При этом, если мы говорим о том, что банк должен получить свои деньги, он должен получить именно от человека, который вступил с ним вот в эти взаимоотношения договорные. Почему бы не сделать таким образом, что государство, которое мобилизует человека, оно его страхует? То есть страхует каким образом? В случае, если человек, не дай бог, погиб, то оно возвращает ему какие-то средства в сумме, например, либо его семье, да, сумме там, ну, 10 миллионов, я не знаю, это нужно считать, это чисто предложение. Если человек частично потерял свою работоспособность и не может продолжать работать на своей, по своей основной профессии...
Это понятно, это то, о чем мы говорим, что у нас написано в документах, но мы сейчас говорим о социальной справедливости, вы же понимаете.
Да, Но получается таким образом, что государство тоже со своей стороны несет какую-то ответственность, а не просто так мобилизовало человека, который, соответственно, может потерять свою жизнь, здоровье. Как его оценить вообще? То есть это очень сложная вещь, но если люди подумают, и таким образом это даст возможность, во-первых, человек, уходя, будет понимать, что если он идет туда, его семья, которая остается, или еще, ну, то есть, они будут в каких-то гарантиях находиться. То есть, если его там покалечат, он контузит, то есть он не сможет. Но государство, его застраховав, дает возможность ему либо продолжить жизнь, с учетом того, что он вернулся не полностью здоровым, либо продолжить жизнь его семье, которая осталась без кормильца, так сказать. И вот эта вот гарантия, наверное, больше даст плюсов и успокоения вот этой социальной напряженности, нежели когда человек уходит, его мобилизовали. Вроде то ли ему дали кредитные каникулы, то ли не дали. Нужно ли куда какие-то документы доставлять, а связи нет. Там семья как-то переживает. И в каком состоянии будет находиться человек?
Да. Я вас поняла. Нужно... Понятно, да. Безусловно, это с точки зрения психологической поддержки. Да, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Читаю дальше ваше сообщение. Виталий Филипп пишет. Больше всего волнуются и истерят люди, мало того, без повестки, так еще и не служившие, и не имеющие военного билета. Пишет Виталий Филипп. Да. Нет. Знаете, Виталий Филипп, по моим наблюдениям, поймите меня сейчас правильно, больше всего истерят женщины, у которых нет вообще никого. Ни брата, ни сына, ни внука, ни папы, ни мужа. И вообще последний раз они видели мужика на картинке. Вот, на какой-то там 15 лет тому назад. Собственно, все. Вот они истерят больше всех. На вопрос, а ты за кого конкретно сейчас переживаешь, они немножко теряются, не знают, что отвечать. И говорят, вообще, в общем, за страну. Как-то так это все выглядит. Но вот это прям совсем глаз дергается. Но давайте так, как-то я вашим опытом хотела бы все-таки обогатиться. Здравствуйте, да.
Ну, я вроде как не подлежу мобилизации силы возраста, да, мне под 40, там, и также мои знакомые, которые являются, причем имеют, ну, неплохие военные учетные специальности, да, их тоже не призывают, вот это первый вопрос. Поэтому как бы не особо переживаем, но смотрите, первое, то, что я, ну, могу вам сказать, когда вы от нашего государства что-то хотите, вам же надо помнить, что государство это у нас капиталистическое, буржуазное. Соответственно, они защищают в первую очередь кого? Ну, я уже слышал, что у нас не будут выпускать спортпол козлов. Но надо было Абрамовичу свои вопросы решить. Вот, пожалуйста, все эти иностранцы уехали. Хотя сам Быстрыкин и спикер Госдумы говорил, что нет, ни в коей мере, только через наш труп. Вот. Соответственно, если надо будет банкам помогать как-то, ну, это, опять же, ляжет на плечи обычных граждан, да, там, через повышенную ставку процента тех, кого не мобилизовали,
да,
например.
Да, я вас поняла. Давайте мы все-таки ушли уже немножко в другую тему. Спасибо. Я бы хотела все-таки чуть-чуть другой разворота всей этой истории. Слушаю сообщение от Настасии, например, читаю. Она пишет, делюсь лайфхаком, как сохранить спокойствие. Пункт первый. Убегать от реальности как можно дольше. Второй. Утешать себя тем, что ничего не можешь изменить. Третий. Не просто не думать о том, что случилось. Пользуйтесь. Работает. Работает. Да, Анастасия, я так понимаю. Слушаю теперь вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Как я не понимаю, это государство берут людей, ни формы, ничего нету, ни оружия, ничего. Что из-за государства это? Все развалили, разворовали.
Спасибо. Все разворовали и развалили. Ну, ничего, сейчас починим. Наверное, такой план был примерно. Дальше сообщение от Дробика Сергеевича. Вот он как раз пишет о том, о чем я вас спрашивала. Вот спасибо. Дом караул, жена сидит в украинских пабликах, еще и читает Ксению Анатольевну. Каждый вечер плачет от того, как нам будет скоро плохо. Я на позитиве, стараюсь себя ободрять, никуда не убежал, сижу, жду. Призовут, значит, пойду. Спокойный и очень устойчивый наш слушатель Дробок Сергеевич. С большим уважением к нему отношусь после этого заявления. И как-то успокаивайте женщину свою, но это невозможно. совершенно. Алексей Земцов успокаивает себя следующей философией. Поедем все, это вопрос времени. После этого как-то начинаешь успокаиваться по этому поводу. Галина пишет, не надо грязи про одиноких, мы не истерим. Галина, вы молодец. Вы действительно молодец, если вы заняли для себя эту позицию. Я очень рекомендую попробовать как-то постараться не паниковать. Мне тут советский плакат про паникеров уже прислали. Отличный плакат, очень мне нравится. Саша, давай покажем его. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Подмосковье.
Да.
Майор запаса. Ну, наверное, уже не подлежу по возрасту и, наверное, по здоровью. Ну, два сына у меня подлежат, которые служили. Очень в дефицитных войсках. Почему все истерим, жена плачет, это правда. Срок мобилизации. Как профессиональный военный сказал, что больше полугода человек не может воевать. Его надо менять и все. У нас государство пускает мобилизацию на сколько? Это вот один из самых больших вопросов, которые мне все задают. А на сколько? На 3 месяца, на полгода. Или как получится? Ну, можно было сделать приписку в указе, наверное, что там, допустим, на полгода, а потом, допустим, следующая мобилизация. Ну, как вариант. К первому вопросу. Ну, наверное, надо страховать людей, которые идут. Опять же, страховые компании немножко заработают государство. Если государство будет платить страховые, грубо говоря, взносы. Ну, как-то так. А на работе все переживают, больше всех истерят. Молодые девочки, у которых их, так сказать, гражданские мужья, техники, которые уже никуда не идут.
Да.
Все, большое спасибо за внимание.
Спасибо. С помощью чего девушка убегает от реальности, интересуется Алекс у Анастасии. Не знаю, кино смотрит, может быть, сериалы, книжки читает. Ну, много различных вариантов. Так, дальше читаю ваши сообщения, слушаю ваши звонки. Пока что так. Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Совершенно согласен с предыдущим оратором. Хотел бы еще добавить, чтобы сбить панику вообще дома, во-первых, нужно в первую очередь, кто в первой волне мужья уйдут, надо выяснить, где находится ближайший штаб гражданской обороны, на всякий случай, всякое же может быть, нам уже угрожают, вот, либо выяснить, где ближайшая станция метро, но это в Москве, а по месту жительства лучше узнать, где находится ближайший штаб гражданской обороны, и чтобы не было так страшно или там скучно, вот это, лучше вязать носки, в любом случае пригодятся. Теплые вещи вот набирать и вязать носки.
Вязать носки. Очень нравится мне, да. Спасибо. Отлично, отличный план. Дальше читаю ваше сообщение. Зачем от реальности девушки убегать? Она же не призывная, пишет Пузатый Жожень, а она переживает за своих родных и близких. Это же абсолютно очевидно. Разве не так? Савелий Михайлович сеет панические настроения своими сообщениями, Савелий Михайлович, но заканчивает хорошо, говорит. Надеюсь, в скором времени все наладится. Хоть я в армии не был, воевать не умею, но не переживаю, призовут, пойду, не позовут, не пойду. И нечего думать об этом. Алекс достаточно спокоен. Чеч, который тоже Дмитрий из Чехова, согласен с Дмитрием из Чехова. 7373948, вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. По поводу чатов и панических настроений, хочется сказать, что да, действительно, сейчас я вижу, что со всех сторон такое некое нагнетание, что ли, происходит. Вот. Но мы с моими коллегами, друзьями стараемся относиться с легкой долей сарказма ко всему этому. Вот. И в целом хочется сказать, что, ну, мне кажется, паника – это самая неправильная реакция, потому что, ну, как бы, если оно случится, то ты на это повлиять не сможешь. Если этого не произойдет, ну, значит, так тому и быть. И еще, позвольте, один момент хотелось бы вот озвучить в эфире.
Да.
Мне кажется, очень незаслуженно сейчас не привлекают внимания к ролику, который где-то 8 лет назад, что ли, Министерство обороны выпускало. Это, если можно так выразиться, промо-ролик российской армии, который начинает со слов «Это первый день твоей новой жизни».
Да, вот я видел этот промо-ролик, он очень классный.
Вот, хотелось бы сейчас видеть его отовсюду, ну, как вот говорят, из каждого утюга, потому что, вот честно, я человек очень далекий от военных специальностей, от армии, от всего прочего, но когда я его смотрю, ну, как это, как говорится, бегут мурашки, потому что это то, что заряжает, и вот вместо всех этих телеграм-каналов, которые пытаются посеять панику, ЦПСО там и прочие вот эти все истории, я бы предпочел, вот честно, видеть это промо и как это, заряжаться.
Да, я предлагаю его, кстати, сейчас найти. Спасибо, Саш, этот ролик называется, начинается со слов «Это первый день твоей новой жизни». Он короткий, мне кажется, что там меньше минуты даже. Такой прям классный. Так, я пытаюсь тебе отправить наш плакатик замечательный, но мне для этого нужно, чтобы кто-нибудь говорил вместо меня в эфире. Давайте это будете вы. Слушаем вас, здравствуйте. Как боретесь с паникой в своем окружении, если она есть?
Добрый вечер.
Добрый.
Зовут Сергей. Значит, у меня как конкретно паники-то нет, потому что я уже, как говорится, больной и старый. А вот наглядный пример хочу рассказать по поводу паники. Вчера мой прямой начальник прибежал на работу весь в слюнях и соплях. Все, уезжаю. Уезжаю.
Куда?
Ну, туда, за бугор.
Ну, хоть сказал, причем... куда-то?
А?
Ну, хоть еще сказал,
раз прошу
куда?
Вас, прошу прощения.
Хоть сказал, куда уезжает-то?
Ну, в Казахстан, в Казахстан.
Ага. Ну, так, и
значит,
на всякий
случай. Это крепкий достаточно мужчина 45-46 лет, который, как я понимаю, в ближайшее время никакого призыва не подлежит. Вот, приехал весь на нервах и побежал уезжать. Вместе со своими там ближайшими родственниками, такими же, в общем-то, крепкими мужчинами, да, но походу с головой, у которых что-то не то.
Слушайте, но ну разнервничались люди, получается, разнервничался человек.
Послушайте.
Мы не можем его осуждать?
Нет, мы можем его осуждать. Потому что люди, которые занимаются бизнесом, они и так, в общем-то, нервничают с утра и до ночи, и каждый день, да, и они постоянно на нервах. Но когда люди, ну, не обижайтесь, да, при всем уважении, как истеричная баба прибегает, вот, бросает все в одну секунду и пытается уехать, а потом оказывается, что уехать-то, в общем-то, не получается там, потому что там и цены на билеты, и какие-то проблемы, и он возвращается обратно в этот же день уже к обеду. Понимаете, ну вот подумайте сами, как мы простые подчиненные, как мы на все это смотрим. Мы смотрим, честно говоря, с изумлением. И уже сами... Хотя и сами уже не знаем, что делать, как работать с такими людьми. Вот в чем проблема. С такими мужчинами, которые пытаются, мало того, что пытаются не платить налоги и не хотят платить налоги, платят зарплаты там в серую, в черную. Но как только доходит речь о том, что надо защищать родину, они еще и в штаны кладут и исчезают.
Ну, спасибо. Да, спасибо. Да, паника очень сильная, рассказывает нам 608-й, трясет меня, жену, всех друзей, пью новопассит. План все продать, квартиры, машины, начать новую жизнь с нуля там, пока дети маленькие. 764-й рассказывает, что он спасается с паникой, справляется с паникой с помощью приготовления цветной капусты. Саш, ты нашел ролик, да, можем его показать, давайте. Присоединяйтесь к нашей трансляции на нашем YouTube-канале, в нашем Telegram-канале или в нашей группе ВКонтакте. Ролик был снят 8 лет назад, о нем напомнил наш слушатель.
Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения? Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Командир здесь только для того, чтобы ты мог увидеть в нем врага. Потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача — выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра — первый день твоей новой жизни.
Такое, да? Ну, такое. Кто это снял? Как будто бы это все-таки история про рекламу, и ролик снят прикольно. Ну, так, знаете, смотреть его... Как будто бы ты смотришь какой-то хороший американский боевик. Но справедливости ради я его увидела, хотя ему уже столько лет, вот не знаю, может быть, месяца два назад, три назад, что-то вот такое вот как будто бы. Галина пишет, что ей стыдно за мужчин, которые находятся сейчас в панике. Давайте мы не будем никого осуждать. Исходить из того, что мы люди не склонны к осуждению, не токсичны вдруг внезапно. Такое, знаете, удивительное нечто происходит сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва». Мы как будто бы не говорим о токсичности. Где можно посмотреть этот ролик? Только что можно было посмотреть в нашем YouTube-канале. Но я думаю, что в чьих-нибудь других тоже можно посмотреть. Слушай, ты не задумался, что все люди разные, реакция тоже может быть отличной от вашей, пишет Серж из Казани. Это то, о чем я сейчас думаю. Я думаю о том, что реакция действительно может быть у каждого своя, и паническое настроение, и страх, то, что вам страшно, это нормально. Не страшно только тем, кто лишен воображения, наверное. Мне так кажется. Разве не так? А ведь казахские дезертиры вернутся на родину после войны. И какой потом ожидается генофонд? Наплодят ведь таких же, с такой же психологией, пишет нам Халдей. Сергей пишет, что он не осуждает, но презирает людей. Ролик хотят в телегу, пишет нам Света. Но он не наш, поэтому мы как-то не очень можем. Так, дальше читаю. Сообщение ваше. Куплю квартиру и машину у паникеров. Быстро за пол стоимости по рынку, предлагает Алексей ТТ. Да, я сегодня, знаете, видела, что на грузинской границе как будто бы можно недорого купить автомобиль. Саш, хочешь X4? Не хочешь? А что хочешь? X6 хочешь? Вот, X6 хочет Саша. А я женщина скромная, меня X4 устроит. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Мы тут боремся с паникой.
Ага. Я знаете, о чем хочу сказать? Паника – это естественное вот такое, как бы, человечески заложено в панике, да? Вот. Но это, я не об этом хотел сказать. Я считаю, что нашим государствам надо вот эти паникеры, которые сбежали, надо ставить на учет, чтобы когда-нибудь возвращаться, чтобы они не занимали те ниши государственные, которые, а просто как бы, как вам сказать, чтобы народ знал о них, что на них надежды нет. И теперь предатель не любит нигде, в любом государстве. Если предатель, вы не думаете, что там они сидят, там гадят на Россию, а их там все, значит, уважают и любят. Их же также ненавидят и в Германии, и в Европе, и везде.
Ну, это мы пока не знаем, они только поехали, поэтому рановато, как будто бы. Вот. Необходимо наказывать бизнесменов, которые бегут от призыва, полагает Алекс Ли. Мне кажется, что мы должны отпустить всех, кто хочет уехать. Разве нет? Вы не согласны? Границы с Грузией давно нужно построить метро. Отдельную линию Арбатско-Тбилисская будет называться. Виталий Фили нам пишет. Нет, мы до Питера еще не дотянули метрополитен. Подождите. Чувствую апатию, пишет Елена. Не хочется бежать ни за гречкой, ни за прокладками. Коллеги собираются прикупить удобное обмундирование на всякий случай, пишет Елена. Я выбрала для себя, давайте я поделюсь своим лайфхаком, я выбрала для себя ролевую модель. Знаешь, кто у меня ролевая модель? Ты любишь Филатова? Филатова. Вот про Федота-стрельца любишь сказку? Короче, я Маруся. Я теперь Маруся из Федота-стрельца. Ну, во-первых, потому что она красивая. Во-вторых, потому что она делала все, что могла сделать на тот момент. А когда она уже дальше не смогла ничего сделать, единственный ее вариант был сказать: ты должен пойти делать то, что ты считаешь нужным, а у меня дома будет спокойно. Ты вообще не парься. Ты не должен думать о том, что происходит здесь, потому что здесь я все контролирую. Мне кажется, что это единственное, что мы сейчас, как женщины, со своей стороны можем предложить нашим мужчинам. Это спокойствие и уверенность в том, что мы не выйдем из окна. И уверенность в том, что мы не бросим детей и не будем в панике метаться, как испуганные курицы, и хлопать крыльями. Уверенность, спокойствие в том, что мы не начнем крутить роман с каким-то дагестанцем, пока он ушел куда-то, значит, наш муж. Вот спокойствие, уверенность и ролевая модель Маруси. Мне кажется, что вот это вот для меня наиболее правильная линия поведения. По крайней мере, я ее транслирую всем своим подружкам, они тоже немножко хлопают крыльями, говорят: ничего себе, вот это называется характер. Не знаю, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Филатов хороший писатель, всем рекомендую. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, прошу прощения. Филатов отличный писатель. Вы знаете, я поражен, вот нас всего 300 тысяч набирают, и то несколько волн. А у нас такой вой и стон.
Этот стон у нас песней зовется.
Нет, это неправильно, да. То есть люди настолько расслабились, настолько привыкли жить в тепле и неге, что когда вопрос возникает о том, что вообще-то, ребята, мы должны и родину защищать, мужчины должны их. Мужчины должны быть не только с латте и на этих...
На гироскутерах они, да.
Вы просто читайте мои мысли, да, с этими, с лодыжками голыми, да, псевдомужчины. А мужчины должны свою родину. И тут начинается вой, стон и все остальное.
Да, 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 простите, я вынуждена вас прервать. Впереди у нас новости, Филипп Клеймёнов уже в студии, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Ой, заговорилась. 19:36 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Отбой». Меня зовут Евгения Фомина. Вы можете к нам присоединяться с помощью наших средств связи. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Все это ведет Александр Казаков, наш замечательный режиссер и звукорежиссер, он сегодня отвечает за картинку и все остальное. Читаю ваши сообщения, продолжаем делиться с вами сообщениями, информацией о том, как вы боретесь с паникой, паническими настроениями, сообщениями и всем остальным. Знаете, я вспоминаю ситуацию, у меня была такая, был у меня чатик с друзьями и подружками, такой, значит, смешанный чатик. Вот там курятник был пожизненный. Ну, бывают, знаешь, такие компании, где всегда все хлопают крыльями, что бы ни произошло. Вот у них всегда все было плохо. И когда произошла трагедия в Зимней Вишне, это было очень тяжело, действительно, для нас, для всех, и для журналистов в особенности. Я помню, что я ввела в тот день двухчасовой эфир, говорила о том, что произошло там. Это было прям вот очень больно и очень-очень по-живому. Но ты помнишь, тогда был как раз вброс, что кто-то сказал, что жертв там не 60 с чем-то, а гораздо больше, что там за сотни, за тысячи. Это все обсуждалось в этом чатике. Я сначала начала спокойно как-то пытаться объяснить, что подожди, журналистика — это наука, но все-таки вот мы работаем так-то и так-то. Да нет, да что ты понимаешь, это невозможно. Вот это вот все. Я настолько психанула тогда, неустойчивая была женщина, молодая, видимо, слишком, и вышла из этого чата, потом вернулась, потом как-то это. Сейчас я думаю, слава богу, что у меня этот чат, он то ли умер, то ли они завели себе новый, где без меня, и там как-то спокойнее уже хлопают крыльями. То ли я не знаю, что еще, но это прям, конечно, совершенно невозможно, и я... Но я вижу это везде, я вижу это повсеместно. Да, Виталий Фили вот пишет, я готова согласиться. Стон абсолютно оправдан. Последний раз всеобщая мобилизация была в 41-м году, а частичная мы и сами не знаем когда, да? Страна даже по-другому называлась. Сколько времени-то прошло? Естественно, это шок. Плюс нервы у всех разные, равно как состояние психики. Вот и начался стон и истерия. Более того, я уверен, что даже не нытики были в некотором смысле шокированы объявлением мобилизации. Виталий Фили, я слышала обращение президента, будучи за рулем где-то в Смоленской области. Я ехала, я же была в отпуске, и ехала в Белоруссию отдыхать. Я отдыхала в Костроме и в Белоруссии. И вот, значит, все, вот мы знаем, что в 9 часов будет обращение президента. Мы нашли радиостанцию, которая там ловила у нас. Все замечательно, мы ехали, ее слушали, послушали обращение президента. Я все это дело вот выключила. И какое-то время мы были втроем, я, мой муж и моя подружка, мы ехали в полной тишине. Потому что, как говорится, а что ты скажешь? Вот. Поэтому то, что это было шоком, то, что это напугало и было ничего непонятно, я согласна абсолютно. То есть вообще непонятно. Ну и что делать? Вот Святой Иуда сообщает, что он помидоры с огурцами закрывает, и это его очень сильно отвлекает. Что делаете вы? Как вы боретесь с паникой? И есть ли она у вас? Саша, кстати, Казаков, наш режиссер, считает, что паника возникает от незнания уроков ОБЖ и НВП. А это вообще-то проходили в школах. Но не все. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Антипанические настроения.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Да.
Вы знаете, у меня, честно говоря, не то что паника, а, в общем-то, стрессовая ситуация, знаете, в каком плане. Дело в том, что в прошлом году я была в больнице, 29-я больница, это Госпитальная площадь, а напротив находится госпиталь имени Бороденко. Естественно, мы выходили на улицу погулять, и я видела, как в госпитале горело всего 2 окошка. Вот как день за днем я это видела.
Так, а сейчас вот вы видите, что там горит...
Проехал там на автомобиле и говорит, ты знаешь, самое страшное, что там горят теперь все окна. То есть вы понимаете, да, в госпиталь помещают только людей, которые вот оказались, наверное, вот у нас в нашей замечательной этой Украине, да, вот оттуда, наверное, привозят этих ребят.
Но вы знаете, же понимаете, вот, что вот вывоз, выводы, которые вы делаете на основе того, что какой-то дядя проехал...
от страха, потому что если не было никого там,
Единственное, что, вот, кстати говоря, это был, значит, август прошлого года, я туда как раз провожала людей, которые, ну, знаете, вот как они называются, ветераны войны, что ли, они говорят, вот, помогите нам перейти, ну, очень пожилые там, две женщины и дедулечка такой, там очень трудно дорогу перейти вот от автобуса. Вот я их просто туда проводила, то есть там буквально, ну, вот всего ничего, окошек горело. А вот теперь там везде, собственно говоря, эти окна.
Но вы же понимаете, что вы делаете выводы на основании того, что вы просто увидели, сколько окошек светится в больнице, но это ненормально.
Ну, наверное, это не просто так светится.
Но потом... это же не информация.
Нет, слушайте, но
это же, вот вы сейчас как раз все эти панику.
Слушайте меня внимательно. Госпиталь, именно есть филиал госпиталя Бурденко, который находится у нас в Сокольниках. Вот там мне приходилось там, ну, часто проходить в сторону Путяевских прудов, да. И вот теперь там тоже очень много горит окон. Вот меня это повергло в жуткую, конечно, панику. Я никому, конечно, не желаю ничего, так сказать, что-то такого, но уже страшновато, понимаете? Страшновато.
Понимаю, да. Но мы здесь сегодня в 19:41:40 собрались для того, чтобы панику разгонять, рассеивать, развеивать и делиться тем, как как-то поддерживать друг друга. И вот это хлопание крыльями пытаться прекратить, а не сеять. И не делать далеко идущие выводы по числу горящих окон. Может, у них лампочки меняли в тот момент, когда вы видели, что там ничего не горит. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Ну, во-первых, в госпитале Бурденко по определению не может гореть два окна. Во-вторых, в госпитале Бурденко служит наша правнучка и ее муж. Они оба военврачи. И ребята Донбасса им доставляют уже не первый год. И в-третьих, найдите мне участника войны, который попросит перевести его через дорогу.
Отдельная история. Как вы боретесь с паникой, Анна?
А я не паникую.
Нет, вы-то однозначно, вы-то чего паникуете?
Евгения Тимуровна, понимаете, какая штука? Вот вы все любите Конституцию, и я тоже. Там вот есть статья 59, которая говорит о том, что защита Родины, России, Отечества, является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Вот эта вот статья говорит о том, что нечего паниковать. Долг, он и есть долг. Обязанность, она и есть обязанность. Конституция это принята, если мне память не изменяет, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. О чем в преамбуле этой Конституции нашей? Так и написано. А кто мне будет говорить, что я за нее не голосовал? Возможно, в силу возраста. Но голосовали ваши родители или ваши бабушки и дедушки. Поэтому говорить о том, что я за нее голосовал, не голосовал, не стоит. Это первое. Второе. Не боятся только дураки вы правы. И я боюсь. Потому что мне там уже трое. Да, они врачи. Да, они медики. Но они там. И что с ними сейчас, вот в данный момент, я не знаю. Но это не значит, что я сейчас буду проклинать всех и вся. Я знаю, что такое паника. Я дважды в своей жизни видела, что такое паника. В лучшем случае это кончается для паникующих очень серьезными неприятностями. В худшем случае это кончается, заканчивается очень плачевно. И третье. Мы страна странная. Вот как что-то случается, у нас либо Святой Георгий, либо постыдный Жоржик. Это не я, это цитата, как вы понимаете. Это я для слушателей объясняю, что это цитата. А вот золотой середины у нас сразу не бывает. Чтобы наступила вот эта золотая середина, это или единицы, или должен пройти какой-то срок, чтобы все успокоились.
Хорошо, но у нас же может быть какой-то рецепт для того, чтобы успокаивать, по крайней мере, тех, кто рядом, по крайней мере, тех, кто... Ну, понимаете, каждый день, каждый вечер мне звонит моя мама, которая приходит с работы, вся в истерике в этом вот всем, потому что ее там накручивают не знаю как. Она приходит, начинает все это валивать на папу, папа говорит, господи, когда ты закроешь рот, жена, как ты надоела. Мама звонит мне, и я начинаю все это слушать второй раз, а я уже у себя наслушалась, я уже больше не хочу.
Евгения Тимуровна, если человек хочет, чтобы его подзаводили, его успокоить невозможно.
Вы думаете?
Я не думаю, я уверена. Я просто все это знаю. Вот у нас здесь есть дом на курьих ножках, у нас на участке. Там живет моя соседка по городской квартире. Она просто жить не хочется с детьми, она, значит, поселилась здесь. Вот когда она ко мне приходит и начинает высказываться, что где-то на остановке кому-то вручают повестки, засовывают чуть ли не в кальсоны, я просто даю под зад коленом. Я понимаю, что маме под зад коленом дать невозможно.
Нет, мама у меня спокойна. Она просто накрученная, и ей нужно, чтобы как-то я ей сказала, что все,
вот,
все по-прежнему.
С мамой хочешь, не хочешь, да, надо разговаривать. Просто, может быть, маму проще выслушать. И мама выскажется и успокоится. Но мама постоянно тоже высказываться не будет. Она же у вас человек умный.
Ну, я надеюсь.
Женщины всегда в этом плане мудрее мужиков. Вот они, наверное, всегда мудрее мужиков. Мужики всегда больше и паникеры, чем бабы.
Сложно сказать. Потому мне кажется, что сейчас мы все удивляем.
У баб есть семья, у баб есть дети, у баб есть дом. И хотят они или не хотят, в первую очередь они думают об этом. Что бы ни случилось с мужиком, от детей, от дома они никуда не денутся. Хоть как, но ты будешь вывозить вот это вот то, что у тебя есть. Хоть, да, на четвереньках. Хоть в любой позе, но будешь вывозить.
Спасибо.
Потому что у тебя есть дети, ради которых ты будешь жить. А так, в принципе, ну, будем паниковать, значит, плохо кончим.
Успокаиваемся. Спасибо, Анна. Спасибо. Стиль «успокаиваемся» нравится мне больше всего. Читаю дальше ваше сообщение. По вечерам можно писать сценарий для фильмов. Я бы вот написал приквел к «Приключениям электроника», пишет 892-й. Ноль паники, господа, рассказывает нам о себе, о своем состоянии. Себастьян готов к многим ситуациям, хоть и на пределе линии годности, хоть и на третьей линии годности, все, поняла. Хлопают крыльями только прошлые и позапрошлые любовницы. Вот не ожидал от них. Себастьян, так потому, видимо, у вас прошлые и позапрошлые стали прошлыми и позапрошлыми любовницами. Были бы спокойными женщинами, были бы по-прежнему бы с вами. Виталий Филий, не знаю, все паникеры. И женщины, и мужчины скупали телевизоры в 2014 году. И женщины, и мужчины вывозили КамАЗы гречки в 2020. И женщины, и мужчины штурмовали обменники 24 февраля. Все хороши. Женщины просто дальше кухни с домом не видят ничего, объясняет нам Алекс. Впервые, говорит, не согласен. Другой Алекс уже не согласен с Анной. Пишет Костя Че, который говорит, что он не паникует, он пока не попадает под этот призыв, голосовал за нынешнего Владимира, нашего Владимировича, и доверяю полностью его решениям. Если скажет пойти, пойду, не раздумывая. Жена на моей стороне, вам повезло, Костя Че. При этом Константин Чубаров, например, занимает прямо противоположную позицию, говорит, что на его родину никто не нападал, поэтому нечего, значит, на эту всю историю кивать. Светлана И пишет. А давайте заглянем дальше. Вот вернуться они и начнут. Нам не доплатили. Эти оклады только генералу. Короче, запасаемся попкорном. Ну, давайте мы дождемся этого момента. Как будто бы так. Русская душа потемки. Ее познать невозможно. Это к разговору о Георгии или Жоржика. Виталий Фили пишет нам об этом. А Алла из Северного Тушина полагает, что паникюру нужно просто дать в морду. Ну, простите. Не каждому паникюру можно дать в морду. Иногда он большой и сильный. И паникует где-то в 3 километрах над тобой. Нет, не получается. Наверное, так. Паника из-за плохой организации мобилизации в первую очередь с призывом всех подряд, объясняет Карл. Это да, безусловно. Откуда паника взялась? Совершенно понятно. Более того, виновных в этой панике нужно найти и наказать. И мы говорим именно об этом. О том, что ошибки при мобилизации случаются, их много. И мы постоянно с этим сталкиваемся. И они раздражают, мягко выражаясь, и народ звереет именно от этого, да, без вариантов, все так оно и есть. Но мы не должны, наверное, эту панику только раздувать и ее пытаться каким-то образом раздуть и довести до невероятных масштабов. Нам-то что, задача прямо противоположная? Успокоиться как-то? Очень гуманно дать морду. Анархия, что ли? Это тоже не очень правильно, пишет Виталий Фили. Надо своим делом заниматься. Я работаю 6-1, мне вообще паниковать некуда, рассказывает нам святой Иуда. В эту призывную кампанию пока не попадаю. Воинская специальность — пожарный спасатель. Но в целом готов, если надо будет, спокойно, пишет Тига 799. А как мне унять пикейных жилетов, которые с утра до ночи смотрят те самые 3 канала и ходят с кухни в зал друг другу пересказывать, как мы всех разнесли, как Захарова заткнула Эрдогана. Тошнит уже. Сам я смотрю кулинарные шоу, пишет нам Пузатый Жожень. Обожаю кулинарные шоу. Пузатый Жожень, расскажите, какие смотрите вы, а то мне кажется, что мои все уже скоро закончатся. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, добрый вечер. Вы знаете, у меня вот истерики-то никакой нет, потому что служил уже давно и лет уже много. Но я вот вспоминаю, когда меня призывали, это 89-й год, война в Афганистане. Мы были лысые ребята, нас привозили на сборный пункт, мы были призывники.
и мы понимали, что кто-то из нас туда попадет, а кто-то не попадет. Это такая лотерея была, но никакого страха не было, ни паники не было. Со мной двое ребят, они попали в Афганистан, отслужили, вернулись.
Но и вот эти ребята что-то... вообще сейчас не хотят в второму кругу всю эту историю, я уверен.
Они возрастные уже, все, мы не попадаем, 52 года уже, все. То есть уже вот так получается. Но я понимаю, мы сидели, мы были мальчишки 18 лет. И нас сидел там, когда вышел военком, он прям так говорит: сынки, кому доведется, пойдете защищать родину, никуда вы не денетесь. И мы сидели, то есть, ну, страха у нас не было никакого, просто мы даже не знали, кто куда попадет. Понимаете, кто-то попадал, кто-то не попадал. Но я так понимаю, призыв, который сейчас будет, он не будет попадать. То есть как бы получается, что гражданские сейчас идут защищать нашу вот эту армию. Так что получается как-то вот.
Да.
Не знаю.
Спасибо, спасибо. Альбина Корев в нашем чате на YouTube интересуется, почему мама паникует. Нет, я, наверное, неправильно выразилась. Мама не паникует. Мама наслушивается вот этого всего, ей нужно выговориться. Она должна мне позвонить и сказать: ты можешь себе представить эти куры? Я весь день с ними боролась. Ты, да что же это такое? Ну, подожди, и потом, так, на всякий случай. Ну, подожди, ну, все же нормально будет? Да, мам, все будет нормально. Но эти куры! Ну, вот это вот, значит, моя финансовый директор. А вот это вот моя, значит, вот это вот. Я сейчас просто от балды называю людей, на всякий случай, так. Не знаю, почему финансовый директор. Потому что у нас его нет, могу себе позволить. Как-то так это все работает. Да, ну сложно. Ну, тяжело же каким-то образом с этим всем бороться, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Я продолжаю читать с Федота Стрельца. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, решил вам позвонить, мне 26 лет.
Да.
5 лет назад я срочную службу окончил. Ну, в моих чатах все вот прямо противоположно вашему эфиру, наверное. Все мои, ну, так сказать, и те, кто служили, и с кем я учился, то есть мои одногодки, так же, как и я, в принципе, мы ищем варианты избежать этой мобилизации и туда никакие, ни в каком разе не попасть.
Вы вот будете уезжать?
Ну, если придется, если, то есть, будет такая возможность, ну, наверное, если придет повестка, то постараюсь уехать.
Да, нет, когда придет повестка, будет уезжать поздно.
Ну, понимаете, как бы все оценивают, то есть люди не глупые, все оценивают, как бы, да кому мы там нужны, грубо говоря, да, без знания языка и так далее. То есть, как бы, у меня и профессия есть, и у всех моих друзей в основном есть и профессии, и заработок хороший, и работа, то есть, ну, это адекватные люди. И все как бы на таком, в таком состоянии, ну, кто может там на удаленке прячется дома, кто еще как-то, то есть, ну, может выезжать.
Прячется дома, это сильно, да? Повестку, как известно, вручают где-то в другом месте?
Ну, да, по месту жительства, да, ее вручают, а если прятаться не по месту жительства, а, например, в съемной квартире или какой-нибудь квартире бабушки, да, с интернетом, да, можно работать удаленно, как известно. Вот, а так... Может быть, в деревню.
К тетке в глушь в Саратов.
К тетке в глушь в Саратов сажать картошку. Потому что, как бы, я понимаю, вы смотрите вот видео в эфире, вот это «Наша армия», там, «Великая, ужасная», да? Если можно это так сказать, ну, как бы сказать.
Если вы думаете, что мне не страшно, то мне страшно.
Ну, я вам просто скажу, что я 5 лет назад, так же, как и мои вот товарищи все служили, и... Ну, когда 41-й ботинок до 44-го зимний, ты разнашиваешь всю зиму, то как бы сейчас туда уже не хочется. То есть я свои разносил, и, пожалуйста, больше мне вот эти ботинки не выдавайте. И то же самое, то есть вот эта специальность, которая у меня написана в военном билете, да, я какой-то там радиорелейной станции, какой-то... там, связист, который засекречивает всю эту волну, я их в жизни не видел вообще в глаза. То есть я буквально там был одним из рабов какого-то там 35-летнего капитана, у меня уже тогда была, то есть, и специальность гражданская, да, я работал, и я пошел в армию просто отслужить, чтобы за мной не бегать. И так же, как и мои товарищи, в принципе, да, я, ну, у меня зарплата была на гражданке больше, чем у этого капитана. То есть это человек, ну, которого я, если честно, вот спустя столько времени, я его презираю просто как человека. Это, ну, он был нелогичен,
да,
глуп абсолютно и так далее. Вот. Если есть какие-то вопросы, ну,
спасибо,
сказать.
Спасибо, да. Так, очень много есть людей, которые согласны с нашим слушателем, который только что позвонил. Себастьян требует, чтобы мы срочно прислали этому молодому человеку повестку. Не надо. Зачем, если он не хочет? Ну, почему же? А, пока гром не грянет, призывник не перекрестится, пишет нам Серж Казань. Я настаиваю на том, что я требую, чтобы мы здесь никого сейчас не осуждали и никого не стыдили. Я считаю, что это должен быть эфир, который против паники, а не для того, чтобы кого-то клеймить, стыдить, осуждать и гнобить. Вот. Сегодня у нас будут вот такие вот правила в этом эфире. В деревне соседи повестку принесут, пусть не надеются, пишет нам Алекс. От этих соседей всякого можно ожидать. 27-я планета пишет следующее. На мой взгляд, одна из проблем воспитания. Каждый мужчина должен с детства знать, что если будет надо, он обязан отдать жизнь за Родину. Вчера успокаивал одноклассника, переживает очень. Я его понимаю, страшно, и мне страшно. Но распространять свои страхи вокруг себя мужчина не имеет права. Это Виктор нам пишет. Олег спрашивает про попадание моих коллег под частичную мобилизацию. Нет, мои коллеги не попадают под частичную мобилизацию, согласно указу, который мы видим. Да, и с этой точки зрения вы, конечно, можете мне сейчас сказать, что вы, вот, Евгений Тимурна, сидите здесь и не выделываетесь. Вам-то что, у вас папе 61 год, у вас муж сотрудник федерального СМИ, у вас брат не служил в армии, поэтому вы можете расслабиться, вас это вообще никак не коснется и не затронет. Это не значит, что мне не страшно, правда же? Ну, так, на всякий случай я вам об этом скажу, чтобы вы сейчас меня вот этими вот вашими тряпками не начали закидывать. Позиции у всех разные. У звонившего свой выбор, он имеет на это право, пишет нам Чеч. Абсолютно. Наш звонивший, любой, кого бы мы сейчас с вами не взяли, кого бы мы не обсудили, имеет право на свою позицию. Но я призываю вас только к одному. Я прошу вас не требовать друг от друга невозможного и не сеять эту чертову панику. Очень-очень много паники. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Держитесь там. Впереди у нас новости. Анастасия Аношко. Много всего интересного. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Пока.